Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22.
Объект 22. Объект 22. На маяке.
История шахмат. Насчитывает около 1500 лет. Вероятно, старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга, заимствованная персами, которые видоизменили ее и назвали шатранж. После арабского завоевания Персии в 7 веке шатранж распространился в пределах арабского халифата, а от арабов стал известен европейцам. Близкие к современному облику шахматы приобрели в конце 15 века, когда ныне существующие ходы получили ферзь и слон, до того фигуры с ограниченной подвижностью. Игра существенно изменилась, стала более быстрой, преимущество первого хода у белых сделало возможным появление дебютов, в которых белые готовят атаку на ранней стадии партии и стимулировало развитие дебютной теории. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и случайная статья «История шахмат», часть вторая.
Объект 22. На маяке.
Современный облик шахматы приобрели благодаря двум изменениям в правилах, датируемых около 1475 года. Ферзь, ранее перемещавшийся только на одно поле по диагонали, получил возможность ходить на любое количество полей в любом направлении и стал сильнейшей фигурой. А прыжок слона был заменен на перемещение по диагонали на любое количество полей. Эти новшества радикально изменили игру. Ее скорость увеличилась, неточная игра уже на первых ходах могла привести к стремительной атаке и поражению, что дало стимул к изучению дебютов. Если раньше пешка превращалась в слабейшую фигуру, то теперь превращение полностью меняло баланс сил на доске, а значит, изменилась и роль пешки в партии. Место рождения современных шахмат остается предметом споров. Меррей писал об Италии. Одним из ранних зафиксированных названий новых шахмат было «Scacchi della Rabbiosa». С итальянского «Rabbiosa» – «бешеное», такой эпитет обновленного ферзя. А автор древнейшего сохранившегося трактата с описанием современных правил, в нем приводится 75 задач по старым правилам и столько же по новым, испанец Лусена около 1497 года указывал, что собрал материал для него в Италии и Франции. Современные испанские историки Рикардо Кальво и Хосе Антонио Гарсон отстаивают приоритеты Испании. Их главные доказательства – это опубликованная в конце 15 века в Валенсии поэма на каталанском языке «Шахматы любви», описывающая игру в шахматы по современным правилам, и утраченная в 19 веке рукопись валенсийского шахматиста Франциско Висента «Книга 100 шахматных партий». 1495 год. И эта книга, по их мнению, была источником труда Лусены. Кальво и Гарсон также считают Лусену автором геттингенской рукописи, трактата на латинском языке с описанием дебютов и шахматными задачами. Меррей констатирует преемственность геттингенской рукописи к труду Лусены, но считает наиболее вероятным французское происхождение автора манускрипта. В 1512 году в Риме вышел первый итальянский учебник шахмат авторства Педро Дамиано. Впрочем, задачи он заимствовал у Лусены. Только в XVI веке он 8 раз переиздавался и был переведен на французский, немецкий и английский языки. Трактат Лусены «Повторение любви и искусство игры в шахматы» и «Геттингенская рукопись» содержат описание более десятка дебютов, включая известные сейчас как «Дебют слона», «Защита Филидора», «Итальянская партия», «Испанская партия», «Русская партия», «Принятый ферзевый гамбит». У Лусены и в «Шахматах любви» также упоминаются «Взятие на проходе» и «Прыжок короля». «Прыжок короля» знаком и Дамиано. В начале XVI века шахматы по новым правилам вытеснили старую игру в Испании и Италии. К середине века они распространились по большей части Европы. В Англии новые правила игры были известны уже Генри Говарду, как показывает одно из его стихотворений, а это первая половина XVI века. В Германии к началу XVII века, по свидетельству Густава Селенуса, по старым правилам играли только в деревне Штрёбек. Из-за отсутствия подробных письменных источников неясно, в какой момент новые правила были занесены в Россию. Линдер считает, что это произошло достаточно быстро. Никто из иностранных путешественников, отмечавших популярность игры на Руси, при этом не упоминает следование устаревшим правилам. Савенков же полагал, что новые правила были привиты Петром I вместе с прочими западными веяниями. В Исландии, вероятно, старые и новые шахматы существовали параллельно до начала XVIII века.
Объект 22. На маяке.
Правила шахмат в Европе не были едиными. Каждому региону в XVI-XVII веках были присущи свои особенности. В Испании при игре на ставку игрок, поставивший противнику пад, выигрывал половину ставки. В других странах пад уже признавался ничьей. В Италии не было признано взятие на проходе, но, например, игрок не мог защититься от шаха ходом пешки, если она проходила битое поле. По-разному регулировался и прыжок короля. Какие-то региональные вариации сохранялись в течение столетий. В Италии рокировка в современном виде стала известна к концу XVI века, но долгое время, в отдельных областях до конца XIX века, существовала параллельно со свободной рокировкой, когда игрок мог выбрать, на какие поля поставить короля и ладью. В Англии споры о том, может ли пешка превращаться в еще не снятой с доски фигуры, шли до XIX века. В Германии в XVIII веке встречались обычаи разрешать ход на две клетки только двум крайним и двум центральным пешкам или вместе с короткой рокировкой передвигать пешку на H3. В России еще в XIX веке были известны практики начинать партию не одним, а несколькими ходами или дополнительно к имеющимся у ферзя ходам давать ему еще и ход коня. В 1561 году в Испании вышел шахматный учебник авторства Руэ Лопеса де Сигуры. Второй из четырех его разделов посвящен дебютам, и там впервые описан королевский гамбит и подробно испанская партия, которую Лопес де Сигура рекомендует играть в ответ на 2 конем c6. В этом же учебнике, говоря о так называемой «защите Динамо», Лопес де Сигура вводит в оборот слово «гамбит» как описание дебютной ловушки с жертвой. Третий и четвертый раздел учебника Лопеса полностью посвящены критике сочинения Дамиана. В 1574-75 годах при дворе короля Испании Филиппа II Руй Лопес и другой сильнейший испанский шахматист Альфонсо Серон сыграли серию партий с сильнейшими итальянскими шахматистами Леонардо, Полерио и Томмазо Капуто. И победа осталась за итальянскими шахматистами. Позже Лопес и Серон играли с другим итальянским мастером Паоло Бои и снова проиграли. Победители были щедро награждены королем. В этот период покровительство знаменитым шахматистам со стороны монархов, аристократии или высшего духовенства было распространенным. В Италии, например, этим был знаменит герцог Сора Джакомо Бонкомпани. Шахматные сочинения Джулио Полерио, по выражению видного историка фон дер Лазы, немецкого шахматиста, были после Руэ Лопеса «шагом из тьмы на свет». Кроме анализа дебютов, Полерио приводит продолжение партии и имена игроков, чем часто пренебрегали другие ранние авторы. Его дебютная подборка значительно богаче предшественников и включает, например, подробный анализ королевского гамбита, защиту корок-кан, защиту двух коней и варианты с фианкетированием слона. первой половине 17 века прославился как странствующий шахматист Джоаккино Греко. Он обильно опубликовал манускрипты со своими партиями, большинство из которых заканчивалось эффектными комбинациями. Сейчас считается, что, по крайней мере, часть из них не игралась в реальности, а вымышленно. Сборники партии Греко примечательны еще и тем, что по ним видно, как автор адаптирует свою игру к правилам, существовавшим в каждой посещаемой им стране. В Англии и Франции конца XVI-XVII веков шахматы были популярной игрой при королевских дворах. С перерывом на протекторат Кромвеля пуритане осуждали развлечения. Но уровень мастерства был ниже, чем в Италии и Испании. Из всех изданных в то время шахматных трактатов на английский был переведен только учебник Дамиани. Шахматы часто использовались в английском театре, а в поставленной в 1624 году в театре «Глобус» пьесе Томаса Миддлтона «Шахматная партия» действующими лицами были шахматные фигуры. Эта пьеса была снята с репертуара по требованию испанского посла из-за прозрачных аллюзий на главное политическое событие того времени – неудачные переговоры о браке наследника английского престола и испанской инфанты. В конце XVII века английский историк-ориенталист Томас Хайт провел большую работу по собиранию арабских свидетельств и выдвинул предположение об индийских истоках шахмат. Из французского издания 1706 года известны 17 партий парижских шахматистов, сыгранных около 1680 года королевским гамбитом.
Объект 22. На маяке.
В начале 18 века в Париже и Лондоне приобрела популярность игра в шахматы в кафе. В Лондоне таким местом было основанное в 1692 году кафе «Old Slaughter's». В Париже долгое время не существовало какого-то одного центра, но во второй половине века всеевропейскую известность получила «Café de la Régence», которое посещали как сильнейшие шахматисты, так и ведущие интеллектуалы своего времени, такие как Вольтер и Дидро. В 1737 году во Франции Филипп Стамма опубликовал книгу «Опыт шахматной игры», в которой впервые применил алгебраическую, а не описательную шахматную нотацию до настоящего времени с небольшими изменениями, являющиеся международным стандартом. Кроме этого, Стамма приводит 100 задач и этюдов. Его заслугой считается возрождение интереса к шахматной композиции, в целом утраченного с арабскими мансубами, древним аналогом современного шахматного этюда. Во второй половине века в итальянской Модене сформировался круг мастеров, объединенных общими представлениями о принципах шахматной игры. Джанбатиста Лолли, Эркуле дель Рио и Доминико Понциани. Согласно моденцам, игрок должен как можно более быстро развить фигуры и подготовить атаку на короля противника. Прочие стратегии ведения игры годятся, если атака не увенчалась успехом. Эти принципы, наиболее полно они были сформулированы в книге «Наблюдения по теории и практике шахматной игры», написанной Лолли и Дель Рио и опубликованной в 1763 году, лягут в основу так называемой итальянской шахматной школы. Общепризнанно первым шахматистом Европы на протяжении нескольких десятилетий был Франсуа Андре Филидор. Одновременно сильнейший практик своего времени и теоретик, существенно изменивший представление об игре. В 1743 году, в возрасте 17 лет, он играл с сильнейшим парижским мастером Легалем де Кермюром, не получая от него форы. В возрасте 23 лет Филидор опубликовал трактат «Анализ шахматной игры», который был революционным для своего времени и впоследствии переиздавался десятки раз. Филидор описал базовые приемы позиционной игры – блокаду, профилактику, позиционную жертву. Слава Филидора-шахматиста проистекает в первую очередь из долговременного влияния его учебника. Мастерство Филидора-практика подтверждается небольшим количеством дошедших партий и, по современным представлениям, довольно ограниченным. Филидор широко известен признанием важности пешек и высказыванием, полностью звучащим «пешки душа шахмат». Только они создают атаку и защиту. От их хорошего или плохого расположения целиком зависит, победа или поражение. Автор имел в виду важность правильного использования сильных и слабых сторон пешечной структуры, чем пренебрегали его современники. Начиная с конца 40-х годов 18 века, Филидор много путешествовал по Европе. В Лондоне он выиграл матчи у Абрахама Янсена и Стаммы. Матч с последним из 10 партий закончился 8-2 в пользу Филидора, при том, что Стамма играл все партии белыми, а ничьи засчитывались ему как победы. Своей славой Филидор, за пределами шахмат, один из крупнейших оперных композиторов своего времени, обязан также блестящей игрой, не глядя на доску. Он мог вести больше одной партии одновременно. В 1755 году, возвратившись в Париж, Филидор выиграл матч у Легаля. До своей смерти в 1795-м Филидор, до французской революции, деливший время между Лондоном и Парижем, оставался сильнейшим шахматистом обеих столиц. Учение Филидора было главной мишенью моденской школы. В 1770 году Вольфганг фон Кемпелен в Вене впервые представил шахматный автоматон. Фигуру турка, игравшую в шахматы, будто бы без помощи человека. На самом деле в устройстве мог разместиться живой игрок, реально и управлявший им. С Кемпеленом, а после его смерти в 1804 году с новым владельцем Иоганном Мельцелем, турок успешно гастролировал в Европе и США до 1830-х годов. В 1795-м в Вене вышел учебник Иоганна Альгайера, почти на 50 лет ставший главным немецкоязычным шахматным руководством. Альгайер равно уважал Филидора и моденцев, отвергая при этом излишний догматизм, как, например, декларировавшуюся Филидором нелюбовь к ходу 2 конь F3, а кроме того разработал одно из популярных продолжений в «Королевском гамбите». 1763 годом датируется создание 17-летним поэтом Уильямом Джонсом поэмы «Каисса», помещающей создание шахмат в контекст античной мифологии и описывающей нимфу Каиссу, богиню и покровительницу шахмат. Каисса, в свою очередь восходящая к нимфе Скакки, героиня опубликованной в 1527 году поэмы «Об игре в шахматы» итальянского гуманиста Марко Джироламо Виды, с течением времени стала считаться покровительницей или богиней шахмат.
Объект 22. На маяке.
Сильнейшим шахматистом Европы начала 19 века считался французский мастер Александр де Шапель. Своим современникам он в каждой партии давал фору. В турнире трех соотечественником Луи Лабурдоне и шотландцем Джоном Кохраном 1821 год де Шапель давал соперникам вперед пешку и два хода, в итоге проиграв матч Лабурдоне и выиграв у Кохрена. В 1824-28 годах состоялся первый матч по переписке между шахматными клубами Лондона и Эдинбурга. Победа Эдинбурга 2-1. Крупнейшим шахматным событием 30-х годов 19 века был матч между ведущими шахматистами, соответственно, Франции и Англии, Лабурдоне и Александром Макдоналлом. Более 80 партий, общая победа осталась за Лабурдоне, было опубликовано, что способствовало популяризации игры в обеих странах. В 1836 году Лабурдоне начал издавать первый шахматный журнал «Le Palamède». Среди других первых журналов английский Chess Players Chronicle под редакцией Говарда Стаунтона и немецкий Deutsche Schachzeitung, основанный в 1846 году Людвигом Бледовым и прекративший существование только в 1988. В конце 30-х, начале 40-х годов XIX века в Берлине сформировался кружок из семи шахматистов, получивших известность как «Плеяда». Его члены Пауль фон Бильгер и Тассило фон Хайдербрандт Ундерлаза подготовили фундаментальный учебник и дебютный справочник, переиздание которого сохраняли актуальность до 1920-х годов. В тот же кружок входил и Бледов, а Бернхард Горвиц получил известность как исследователь эндшпиля и в соавторстве с Йозефом Клингом составитель множества этюдов. Одновременно с Хандбухом российский шахматист Карл Яниш издал двухтомный труд «Новый анализ начал шахматной игры», также считающийся классическим. Яниш не входил в число ведущих шахматистов-практиков, но его имя до настоящего времени носят варианты в нескольких дебютах. В России до XIX века шахматные книги не издавались, а немногочисленный круг шахматистов имел доступ к основным иностранным руководствам. Автором первой книги на русском языке о шахматной игре, Петербург, 1821 год, был Иван Бутримов. Ведущим русским шахматистом на протяжении нескольких десятилетий общепризнанно считается Александр Петров. В 1824 году он опубликовал свою книгу «Шахматная игра», в значительной степени компиляцию из Филидора и других шахматных руководств. Она не была замечена на Западе, но стала настольной для российских шахматистов. Петров в матчах побеждал всех соотечественников, но никогда не встречался за доской с ведущими европейскими мастерами. В 1852 году был зарегистрирован первый российский шахматный клуб – Петербургское общество любителей шахматной игры.
Объект 22. На маяке.
После смерти Макдоналла в 1835 и Лабурдоне в 1840 соперничество Лондона и Парижа продолжилось в виде матча Говарда Стаунтона и Пьера де Сент-Амана, 1843 год. Стаунтон выиграл 11 партий при 6 поражениях и 4 ничьих. Этот матч примечателен, во-первых, частым применением нетипичных для своего времени дебютов сицилианской защиты, ферзевого гамбита и позднее названного в честь Стаунтона английского начала, что приводило к меньшей зрелищности партии и, во-вторых, к концом доминирования французских шахматистов, признанного со времен Филидора. В 1851 году по инициативе Стаунтона в Лондоне состоялся первый шахматный турнир. 16 шахматистов играли по олимпийской системе. Турнир завершился победой немца Адольфа Андерсена, который победил Стаунтона в полуфинале. Негласный титул сильнейшего в Европе перешел к Андерсену. Все партии лондонского турнира, однако, затмила победа Андерсена над Лионелем Кизерицким, оздзейским шахматистом, одним из сильнейших в мире в то время. Победа в одной из так называемых «легких» партий, сыгранных вне зачета. Андерсен пожертвовал ферзя, обе ладьи и слона и поставил мат оставшимися фигурами. В 1854 году под патронажем Chess Players Chronicle состоялось первое соревнование по шахматной композиции. В 1857 году первый американский шахматный конгресс, проходивший по той же схеме, что и лондонский турнир, завершился победой 20-летнего Пола Морфи, который в финале со счетом 6-2 победил Луи Паульсена. В следующем году Морфи прибыл в Европу, чтобы сыграть матч против Стаунтона, но матч сначала откладывался, а затем Стаунтон принял участие в турнире в Бирмингеме, где во втором раунде проиграл Иогано Левенталю и оставил шахматы. Морфи за явным превосходством победил в матчах Андерсона, Левенталя и Гарвица, демонстрируя исключительное понимание шахмат и мастерство. Однако, вернувшись домой из европейского турне, Морфи, у которого прогрессировало расстройство психики, больше не участвовал в соревнованиях. Его триумф над европейскими мастерами остался в истории как кратковременная вспышка гения. После ухода Морфи репутацией сильнейшего шахматиста мира продолжил владеть Андерсон. Между 1851 и 1878 годами он играл в 12 турнирах и победил в 7 из них, а в остальных оказывался в призерах. Все, кроме первого лондонского турнира, игрались уже по круговой системе. Однако в 1866 году он проиграл матч уроженцу Праги, перебравшемуся в Лондон и зарабатывавшему игрой на ставку и журналистикой Вильгельму Стейницу. После этого матча Стейниц нередко стал именовать себя чемпионом мира, с чем соглашались и многие современники или позднейшие авторы, ретроспективно отсчитывавшие хронику матчей за первенство мира с поединка Андерсона и Стейница. В 1870 году на турнире в Баден-Бадене Андерсон опередил Стейница, и тот, по собственному признанию, пришел к переосмыслению принципов шахматной игры. Стейниц, в отличие от большинства современников, уделял повышенное внимание защите, медленному накоплению позиционных преимуществ и маневрированию. Он не боялся уступить противнику центр и инициативу, если чувствовал, что его собственная позиция не имела слабостей. Второй ведущей фигурой так называемой позиционной школы и во многом предшественником Стейница считается Луи Паульсен, немецкий шахматист. После побед в матчах над Андерсоном в 70-х годах 19 века ведущий шахматист Германии. Он также известен как теоретик, особенно много исследовавший полуоткрытые и закрытые дебюты и обогативший шахматы новыми идеями и целыми системами, как, например, в сицилианской защите и французской защите. Паульсен же ввел в обиход фианкетирование слона, разыгрывая за черных построения, известные сейчас как вариант дракона и староиндийская защита. Репутация Стейница, который на высшем уровне с перерывами играл более 30 лет, зиждилась в первую очередь на его многочисленных матчевых победах. В 1883 году первое место в одном из сильнейших по составу турниров своего времени, прошедшем в Лондоне, занял Иоганн Цукерторт. Через два года Стейниц вызвал его на матч, по условиям которого победитель провозглашался чемпионом мира. Этот матч состоялся в начале 1886 года в нескольких городах США. Победил Стейниц. Звание чемпиона мира в первые десятилетия рассматривалось как личная принадлежность его носителя, который был вправе сам решать, чей вызов принять, вести переговоры об условиях, не последним из которых был призовой фонд, обеспечиваемый претендентом. Стейниц, однако, принимал вызовы и опасных, и принципиальных соперников, каким был русский шахматист Михаил Чигорин, видный пропонент романтических шахмат. Оба матча на первенство мира между ними 89 и 92 года завершились победой Стейница. В 1894 году Стейниц уступил звание чемпиона мира в матче против Эммануэля Ласкера, а через три года повторно проиграл в матче реванша.
Объект 22. На маяке.
К концу 19 века турниры стали достаточно регулярным явлением. Германский шахматный союз проводил турниры, конгрессы приблизительно раза в два года. Сильнейшими по составу соревнованиями конца века считаются Гастингский турнир 1895 года, в котором всю шахматную элиту того времени неожиданно опередил американец Гарри Пилсбери. Петербургский матч-турнир 1895-96 годов. Ласкер, Стейниц, Чигорин и Пилсбери играли друг с другом по 6 партий. Нюрнбергский турнир 96 года и лондонский турнир 99 года. В трех последних соревнованиях победу одерживал Ласкер. В 1885 году в Цюрихе впервые прошел турнир по схеме, впоследствии названной швейцарской системой, позволявшей привлекать большое число участников при ограниченном количестве раундов. В 1897 году в Лондоне состоялся первый женский международный турнир, который выиграла Мэри Радж. Во второй половине XIX века в турнирах и матчах начали использовать контроль времени, ограничивавший время на ход или совокупное время для обдумывания ходов одним игроком. Для подсчета времени применялись разные более или менее неудобные методики, пока секретарь манчестерского шахматного клуба Томас Брайт Уилсон не сконструировал механические шахматные часы с двумя циферблатами и механизмом, переключения которого запускало один циферблат и блокировало второй. Они впервые были применены на лондонском турнире 1883 года. С фиксированным контролем времени партии, тем не менее, могли играться часами и затягиваться допоздна. В 1878 году на турнире в Париже впервые была применена процедура откладывания партии, при которой партия прерывается и доигрывается на следующий день, а игрок, за которым остается последний ход, не передвигает фигуру, а записывает его и помещает бланк в запечатываемый конверт, так что оппонент не знает, какой ход был сделан, и должен анализировать все варианты. Эта процедура оставалась более-менее неизменной в течение следующего столетия. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский и случайная статья «История шахмат», часть вторая.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.